Кабле. Называется наш подкаст. Придумали наконец-таки название. Такой на французский манер. В общем, будем спрашивать людей, которые говорят на кабельном. Просим Олега, парли его кабле. Скажите что-нибудь на кабельном.
На кабельном? На
русском. А ты точно кабельщик?
На русском кабельном.
Да.
Медь по 9000 цен не будет.
А ты, Руслан, знаешь что-нибудь на кабельном?
Я слышишь? Начинающий.
Есть варики, отгрузить барики.
Нет, Руслан знает, что этого барабана здесь не было никогда. И вообще он никогда не видел.
Я убрал ручку, потому что в прошлом эфире я прощелкал весь эфир ручкой, потом устал удалять. Короче, нас сегодня 3 человека, надо, наверное, начинать представляться. Меня зовут Сергей, со мной тут Олег и гость программы Руслан.
Привет.
Привет.
Чего у нас, какая тема сегодня будет?
Ну, давай скажем, что мы знаем и любим Руслана. Не то, что мы просто человека какого-то с улицы выдернули и сказали, чувак, расскажи нам что-то про кабель. Нет, он с нами работает уже давно. Я думаю, он как человек, который более приближен к реальной работе, в отличие от всех нас, который видит перед собой в основном экран монитора, а он видит прям настоящий кабель, прям трогает его руками. По-моему, я даже один раз видел, как он его облизывал. Так что он знает в этой части гораздо больше.
Зачем он облизывал? Это что? Это специальная какая-то инсинуация?
Он, наверное, хотел сказать, как я очень люблю этот кабель, который я визуально вижу, наверное, медь превращаю в золото. И вижу, что всегда на моей ответственности десятки тонн золота. На самом деле это все просто медь или алюминий.
Тебе хочется думать, что это золото?
Для меня это и есть золото.
Интересно, есть кабель с золотой жилой настоящий? Я не знаю про такой. Про серебряный знаю, про золотой нет.
Ну, наверное, без оболочки, то есть как шина используется на каких-нибудь платах. Скорее всего, золотая такая, проводящий слой какой-то.
Мне кажется, это должен быть VIP кабель, как есть iPhone 11 Max Pro, так должен быть VVG Max Pro с золотой жилой, а еще со стразиками через каждые 30 сантиметров в оболочке.
Ну, не исключено, что такое в район Дивноморского завозили.
Геленджик. Замечательный мужик купил кабель с Геленджиком. Так, ну что, значит, у нас тема сегодня какая? Тема будет сегодня про склад, наверное. Руслан у нас отвечает за складское хозяйство. Собственно, отвечает головой за хранение, подготовку кабеля к отгрузке, чтобы все прошло гладко. Клиент был доволен, счастлив, с улыбкой получил кабель, поехал на объект.
Но мы еще хотели обсудить, как мы вообще дошли до этой жизни. Я имею в виду в кабельной отрасли. Потому что пути были разные, у некоторых извилистые.
Ну, давай для затравки тогда начинай рассказывать, как оказался в кабельной отрасли.
Ну, я как...
Из какой отрасли, во-первых, пришел?
Я пришел из отрасли научного знания. Я учился в аспирантуре, мне все очень нравилось. Я занимался тем, что пытался для Газпрома газ-метан превратить во что-то полезное. Как потом выяснилось, идея была мертворожденная. Газ-метан ни во что не превращается, только сжечь его можно. Но в тот момент мы еще этого не знали, проводили всякие эксперименты, все было в порядке. Меня очень ценили в лаборатории, на кафедре. Проблемы возникали только, когда я приходил домой, и жена спрашивала, где деньги. Вот этот момент, он всегда унитал.
Где деньги, Лебов?
Тогда этот фильм еще не вышел. И после очередного такого вопроса я сказал себе, что надо что-то делать. А среди моих родственников был человек, который порекомендовал пойти работать в компанию Uncomtech. Она и сейчас, кстати, существует. Вот. И в 2000 году я, молодой, юный, не нюхавший пороху коммерческих сделок, пришел работать к воротилам кабельного рынка, в которых было целых два завода. Иркутскабель и Кирскабель.
А тогда уже зачеты, вот эта вся тема кончилась? Ну, какая бумажная работа была? Факсы отправляли, заявки принимали по телефону?
Значит, естественно, отправляли и посылали факсы. Это было прогрессивно. По телефону. Зачеты, в принципе, уже сошли на нет. Зачеты закончились, ну, наверное, где-то в 99-м, 98-м. Но я еще застал прайсы на кабель в условных единицах. Это было забавно.
Сколько медь стоило условных единиц тогда?
Ой, я не следил-то за медью. Ну, я же был просто помощник менеджера. Моя задача была запечатывать акты сверок в конверт, отправлять их по почте.
Какая была самая интересная отгрузка в то время? Или какая-то любопытная, которая заслуживает внимания?
Например, Кирскабель тогда изготавливал жилу для севкабеля. Причем он не делал секторную жилу, Кирскабель делался. Один раз в одном тендере мы как бы сошлись с севкабелем, причем по этой позиции, причем мы понимали, что ну, он не может поставить этот кабель, потому что без нашей жилы. Дали севкабелю завышенную цену. Ну, типа дороже, чем обычно, чтобы выиграть тендер. И господин Макаров, который тогда был владельцем севкабеля, позвонил господину Шайноге, который тогда был и сейчас остается владельцем Uncomtech, и нажаловался на нас. Шайнога сказал, отгрузите ему жилу по обычной цене, потому что типа договор важнее всего на свете.
По понятиям, короче.
Да. Ну, 2000 год, понятия были еще в силе.
А как тогда связь была? Вот как отправляли заявки на склад на отгрузки в то время? Какие-то были ведомости? Или также факс отправляли на размоточный участок? Или этим занимался завод? То есть это же Ункомтех управляющий?
Управляющая компания. Управляющая
компания Ункомтех, да?
Да, двух заводов.
Распоряжение на отгрузку?
Письмом.
И там уже внутри завод, внутри себя...
Ну, письмом имеется в виду, письмом по факсу. То есть письмо пишешь, ставишь печать, по факсу отправляешь.
Значит, там секретарь принимает, потом идет, несет коммерческому директору, коммерческий директор начальнику отдела, начальник отдела там менеджеру. Менеджер бежит с этой бумагой на склад и говорит, вот, грузим, вот реквизиты, заказывайте вагон.
Не, ну, в Москве, наверное, в 2000 году электронная почта уже была. Так она у организации появлялась. Даже сайт был, если я ничего... Да, был сайт Ункомтеха. Но в регионах, конечно, только факс.
Окей, но вы цепочку понимали, как происходит отгрузка? То есть вы давали задание на завод, и сами понимали, как происходит отгрузка, погрузка, комплектация вагонов тогда, на тот момент. Сейчас-то понятно, что мы сейчас в этом специалисты можем...
Слушай, ну, конечно, понимали, потому что как происходит стандартная отгрузка? Ты присылаешь реквизиты и ждешь, пока тебе скинут квитанции железнодорожные о том, что твой груз там поехал к
квитанцию со штемпелем.
Покупателю, да. Ты ждешь, день, два, три. Естественно, клиент звонит, говорит, где кабель, где квитанции, что, когда, что не происходит. Ты звонишь, соответственно, в отдел отгрузки.
На завод,
да. То есть не взаимодействуешь не с менеджером, с которым ты как бы взаимодействуешь, а уже звонишь сразу тем, кто должен отгружать. Не говорят, вагонов нет.
Это правда. Вот. То есть ждут подходящий состав, у вагонов же есть
пробеги. Когда будут вагоны? Звони на станцию, звонишь на станцию, говоришь, когда будут вагоны? Они говорят, у вас тариф не оплачен. 15 тысяч.
За подачу.
Да. Звонишь в бухгалтерию. Бухгалтерия говорит, у нас с ними акт сверки не подписан. Мы не знаем, какая там задолженность. Может, там и не 15 тысяч. Ты получаешь от бухгалтерии свои акт сверки, скидываешь по факту на станцию, звонишь, говоришь, так вот все. Они такие, ну да. Там на самом деле не 15 получается, а 9, потому что они 6 тысяч платежа не учли. Вот.
Потом у вас переплата. Заберите деньги обратно. Вагон никуда не поедет, пока не
взлетит. Так что, если нормальный человек, ты, естественно, будешь все знать, потому что твой клиент же тебе звонит и говорит, ты же обещал, и ты делаешь все, чтобы не быть
мудаком.
Я хотел сказать пиздоболом, но мудаком тоже подойдет. По-моему, все нормальные люди, они так примерно работают.
Все так работают. Я лично проходил всю цепочку кабеля до погрузки, тут там практически до включения вагонов в состав, до сдачи документов на станцию уже. Прям поезд, который отходил уже, поезд уже практически трогался и последний момент там закидывали начальнику поезда документ этого окошка, уже в отходящий состав. Причем это экспортный вагон, который уходил за границу.
Я помню случай, однажды мы заключили договор с Норильским никелем, ну мы в смысле Ункомтех. В том числе моей задачей было находить продукцию, ну, то есть взяли тендер целиком, естественно, заводы, то, что они могли сделать, наши два завода, они делали и грузили сами. Но были позиции, например, РК-шки, радиочастотный кабель, которые вообще Ункомтех не производит. И нужно было найти а-ля там 30 метров какой-то РК-шки, которая просто, ну, я там обзвонил все заводы, ее нигде нет. Обратился, у одного завода спрашиваю, ну, хоть подскажите мне, где ее можно найти, вот мне просто нужно поставить, все там. Без этого не закроют документы целиком по поставке, не заплатят деньги. Он говорит, ну, я не знаю, езжай на Митинский радиорынок, может, там где-то и есть. Я поехал просто на Митинский радиорынок, на метро, кошельком в кармане, стал искать кабель. Кстати...
С условными единицами?
Ну, нет, это уже, наверное, год 2000 какой-нибудь третий, уже рубль тогда, наоборот,
крепчал.
Бил все рекорды, да, крепчал.
ВВП.
Вставал с колен, не знаю, на чьих коленях он был до этого. И нашел просто реально РК-шку, почти такую же. Точно такую не нашел, но почти такую же. Взял ее, просто отнес на почту, запаковал в бандероли, отправил на Норильском никеле. За свои деньги купил. Потому что уже меня там весь съели, вообще весь мозг и всю душу и тело истерзали. Скажи, как ты оказался. У тебя самый извилистый путь, наверное.
Ну да, так как я первый раз принимаю участие в вашей программе, я начну издалека.
Вначале был хаос.
А в конце я как раз подведу, к чему это вел. Родился я, как многие из нас, в семье военнослужащих. Родители вкладывали меня, пытались выучить меня чему-то, хотели, чтобы я был настоящим военным, полковником, наверное, или что-то в этом духе.
Хотя бы подполковник.
Хотя бы, да. Ну, где-то 7-8 класс, растущая грудь у некоторых девушек в моей классе, возбуждали меня больше, чем учеба.
Так часто бывает.
Да. Поэтому я бы не сказал, что это плохая лесенка, но она повела меня не туда. Долгое время я после армии работал водителем, возил высокопоставленных господ, там, Совета Федерации, например, общественных палат, разных бандитов в нашей стране. Я был простым наемным. Все эти люди сейчас благополучно сидят. Некоторые из них скрываются где-то в районе Северной Америки. В общем, как-то я оттуда выскочил. Можно сказать, без потерь.
А кто-то сидит сейчас в Совете Федерации, в Думе?
Нет, я думаю, все сидят в районе Магадана.
Это как-то связано с тем, что именно ты их возил?
Нет, точно, я тут ни при чем.
Я думаю, видел что-нибудь эдакое?
Конечно, я видел многое.
Может быть, это не надо потом?
Вырежешь.
Вырежу.
Сохрани это для спешла.
Хорошо.
В общем, выскочил я из этой стихии и сел ровно назад. При этом имея семью, детей. И мой неплохой друг предложил мне занять ответственную должность. Прямо ответственную. Он сказал, есть ответственный пост в некой компании. Я согласился на его условия, приехал. Там я и познакомился с вами.
Мы помним.
Да. Я помню, когда это был какой-то день. Это были мы еще на складе в Люберцах. Ты приехал на машине и спускался вниз туда. На склад заезжал на машине, и мы пересчитывали какие-то коробки, которые потом отправляли по авиа. Вот когда первый раз, помню, ты приехал на склад.
Да, тебе дали какое-то задание в рамках той второй компании. Нам, ну, я тоже присутствовал при такой же отгрузке и увидел, как ты там дотошно и тщательно все проверяешь. По каждому вопросу обязательно, если что-то непонятно, звонишь и спрашиваешь. Это нам очень понравилось, потому что у нас там был кладовщик, который, ну, как-то самостоятельно решал вообще, что кому грузить и надо ли это вообще делать.
Прошу не оскорблять. Слово кладовщик – это оскорбление. Тут, наверное, начальник склада.
Хорошо.
То был кладовщик.
Да, это ты начальник склада, а то был кладовщик.
Поэтому и сказал, что мне доверили ответственный пост.
Нет, это безусловно ответственный пост. Это даже нет никаких сомнений. Более того, ну, я искренне считаю, что компании, в которой есть склад, склад это как бы самое главное, там хранится все, вся прибыль, вообще вся жизнь компании. Если что-то случится со складом, а случаи такие бывали, мы про такие случаи знаем. Бывали как они природного характера, пожары какие-нибудь, затопления, наводнения, обрушения крыш, так и человеческий фактор.
Попытки рейдерских захватов, запрет на вход на территорию, где хранится продукция.
Так, а мы затрагиваем эту тему?
Эту тему можно тоже какой-то спешл выделить.
Да, это ольская тема. Ну, не знаю, Руслан-то, наверное, не знает, а ведь нас пытали рейдерски захватить.
Это отдельная история про тот самый 2014 год.
Сложный был год.
Сложноватый.
В общем, когда я к вам пришел, мне сразу понравился коллектив, мои руководители. Я бы даже сказал, мои подчиненные меня тоже сначала очень радовали, если можно их так назвать, подчиненными. Они скорее были просто помощниками или даже организаторами в некоторых вещах, которые я просто не знал поначалу.
У вас были сложные отношения, сложные переплетенные, я бы сказал.
Да, наши народы не всегда дружат.
Нормальные народы, все было хорошо.
Просто у всех разный менталитет.
Однозначно.
Разный темперамент. Это на самом деле дорогого стоит умение находить язык между такими разными темпераментами.
Ну, кстати, да, мы же, в принципе, нормально сосуществовали в такой довольно непривычной для нас среде.
Не один год.
И продолжаем это делать.
Ну вот как ты увидел кабель? То есть получил первое задание для того, чтобы подготовить кабель к отгрузке клиента.
Первое я долго учил переключиться от слова «катушка» к слову «барабан». Местами даже себе записывал.
Это больной вопрос.
Это была война на истощение. И закончилась она относительно недавно. Последнюю катушку я, по-моему, еще года полтора назад слышал.
А вторая — это трактор?
Да, конечно, это, без трактора.
Эта война не закончится никогда.
Погрузчик и трак.
Что могу сказать? Я доволен находиться в этом коллективе. Меня все устраивает, можно сказать, там 99%.
Ну, бывают же какие-то конфликты.
Конечно, у всех бывает. Без конфликтов. Это значит, мы бескребетные, бесхарактерные. Только в этом могут проявляться конфликты. Я к своей работе отношусь, стараюсь ответственно. Косяки есть у всех, они бывают у всех. И я не исключение. Ну, что я могу сказать еще по всему этому? Вот, наверное, вот как я учился в своей школе, там не очень хорошо получилось. Родители не добились из меня сделать военного. Ну вот я немного добился и стал начальником склада. И это можно поставить такое равно и написать прапорщик. Вот настоящий прапорщик, он все-таки настоящий начальник склада. То есть я стараюсь относиться ответственно. Я люблю, чтобы у меня на складе был порядок. Даже когда руководители приходят в выходной день и забирают у меня какую-нибудь маленькую бухточку, которую я потом случайно не нахожу, или даже не зная о том, что они забрали.
По запаху видно, что чего-то здесь нет.
Ну, я на самом деле не всегда это замечаю, но если они выкатят какую-нибудь 20-ку или 22-ю, я так точно увижу.
Да, такое было.
Было. Так я и замечал такие вещи. Я даже замечаю, когда инструмент в другом месте лежит, и кто его взял, и понимаю, кто его там положил.
Инструмент, кстати, это больная тема. Вот, мне кажется, у всех в семьях такая ситуация, да, что вещи, какие-то вещи, там, которые твои, так сказать, личные там, инструменты, да, игрушки, они всегда должны находиться на том месте, которое ты для них придумал. Правильно? Наверное, все с этим сталкивались. Но сначала с родителями, типа, там, когда отец, где моя отвертка? Также, наверное, у всех сейчас аналогичная ситуация повторяется. Где моя мышка? Кто утащил мой коврик для мыши?
Это то, можно сказать, что склад — это моя третья комната, в которой должен быть порядок.
Детская комната.
Детская комната, да. Детская. В этой комнате я иногда нахожусь в каске.
В синей каске Динамо.
В синей каске Динамо, да.
Да, надо сказать, что сегодня мы идем на футбол. Сегодня
кубковый матч.
20 февраля 2021 год. Сегодня Динамо играет со Спартаком на своем стадионе. И Сергей у нас вообще первый раз идет на футбол. Он болеет за Океан из Находки. Он будет как бы нейтральным наблюдателем. Скажет потом свои впечатления.
А я могу два шарфа надеть? Синий и красный. Как это будет выглядеть?
Думаю, на стадионе неправильно поймут многие.
Бить будут двое, да? И та команда, и другая.
Да, вопрос только, кто ниже пояса будет бить. Я все-таки склоняюсь, что это спартаковские болельщики, так как являюсь динамовским.
Нет, Спартак — это самая народная команда. И там будут бить нормально, не ниже пояса, а прямо в пояс.
Мы сейчас переключимся, я чувствую, на дерби с 23-го года примерно, или там с 25-го того века.
А вот...
Но мы все-таки о кабеле.
Да, Руслан, я хотел, знаешь, что спросить? У нас просто в одном из прошлых подкастов я педалировал мысль, что кабель — уникальный продукт, потому что видов кабеля бесконечно много. Их миллионы. И что вот другого такого продукта просто нет в природе. Нет ничего, чего было бы миллион видов. Одного какого. Ты, ну как, можешь как-то прокомментировать это? Ты кабель видишь чаще нас. В принципе, взаимодействуешь с разными там материальными ценностями. Ты согласен с этим утверждением? Или, ну, кабель ничем особым не отличается там от чего-то другого?
Если к этому подходить с профессиональной точки зрения, то, наверное, ты прав. Он сильно отличается, его очень много. Но если такому слабаку, как мне, пока я в этой системе третий год варюсь, лично для меня его еще не так много. Либо я просто не так много видел продукции, та, которая проходила через мой склад.
Ну, для тебя более важно не наименование, для тебя существенные артикулы, там, номера барабанов, номера партий, которые указаны на щеках и в ведомостях, которые поступают, ну, для формирования и для комплектации отгрузки. Это правильно?
Понимаю? Да, я тебе говорю, как настоящий прапорщик, все в цифрах. То есть для меня артикулы их неправильно называются.
Номера барабанов, номера партий.
Нет, именно наименование кабеля. ПГВ там или все что угодно. Как кто-то это правильно назвать? Это что у нас за слово? Как это называется вообще?
Ну, это называется марка.
Марка, да. Марка. Вот в самих марках, да, я еще глубоко плаваю.
Да, но ты видишь, что их очень много. И да, там еще ты понимаешь, что есть сечение. Ты понимаешь, что есть кабели бронированные, не бронированные, там экранированные, не экранированные. То жил может быть там 1, 2, 3, там и до там 50 или там до 100 и больше.
Да, это я замечаю, конечно. Я же непосредственно работаю с кабелем. Я его отматываю, я его кусаю, я его пломбирую, копирую, стричую, гружу. В общем, я делаю с ним многие операции.
Но ты до того момента, как стал работать в кабельной компании, на кабель вообще обращал внимание, сколько его вокруг в повседневной жизни? Выйдешь на улицу, куда ни посмотришь, ты везде можешь увидеть присутствие кабеля.
Наверное, я обращал, наверное, один раз в своей жизни, когда мне мой друг лет так 20 назад сказал, я видел там катушку и сказал, там пахнет деньгами, надо пойти оттуда отмотать. Это, наверное, единственный раз в жизни, наверное, когда я мог обратить внимание на кабель.
Видишь, Руслан с измальства любил отматывать кабель, и просто его привела дорога к нам потихоньку.
Нет, я не любил, это было предложение друга, которое так и не получилось осуществить. Нет, я не думаю, что я обращал внимание. Сейчас, да, конечно, я везде еду по дороге, я вижу, как везут кабельную продукцию. Я даже вижу, вот период времени мне тут приходилось ездить на электричке, я вижу видел, как его грузят на вагоны. То есть, ну, не, точнее, не грузят, а, скорее всего, перемещают из одного города в другой. Сейчас, да, я стал замечать это. Некие стройки, некоторые пустые барабаны разбросаны просто по всей нашей стране. Не представляю, почему так, почему их не уничтожают или обратно не продают.
Продают, но иногда строителям проще их разломать и сжечь, чем заморочиться с погрузкой, с вывозом. Они все-таки не такие дорогие и занимают места достаточно много.
И они еще много весят. Если у тебя, например, двадцатка, она весит полтонны почти. То есть ты ее руками в машину не закинешь. Тебе нужен манипулятор, и тебе нужна машина. Это не газель, тебе нужна большая машина. А барабан бушный стоит.
Нет, почему просто тем, кто приобретает этот кабель, не прописывают там об уничтожении этих барабанов, или там возвращение их на завод, или там еще какие-то условия, а не так, чтобы они были разбросаны везде. Они реально местами уже врастают в землю. И такое есть.
Это вопрос к экологам. Очень важный момент, что их очень тяжело забрать. Мы даже однажды договорились с подрядчиком строительства о том, что мы барабаны большие, 22-е, забираем. Их подняли на землю, из-под земли на поверхность. И пока мы согласовывали момент, ну, можно вывести. Со стройки нельзя просто так взять, приехать и вывести. Там нужно получить ряд согласований. Эти барабаны сами строители на участке катали из угла в угол. К моменту, когда мы договорились на то, что мы можем их забрать, эти барабаны находились в таком месте, что туда даже манипулятор, как бы экран достать их не может. Поэтому мы приняли решение, ну, тогда уничтожать. Мы от них отказываемся. Хотя могли бы заработать там какую-то небольшую копеечку.
Смотрите, у нас, в принципе, проблема утилизации промотходов, ну, так серьезно встала там несколько лет назад. Все стали заниматься мусором. Нужно заключать сейчас договора. Нужно, чтобы мусор вывозили, чтобы... А до этого, я так понимаю, такого понятия либо не существовало, либо все этим пренебрегали. И, ну, барабан, он хотя бы деревянный. То есть это там не какой-нибудь неядовитая жидкость, которую тоже там лили раньше просто в реки. Вот барабан, он сгниет и будет удобрением. Только ужасно, если ты от него и там избавишься. Ну, хотя, конечно, лучше тоже так не делать, а все.
Деревья погибли же.
Ну да. Я думаю, китайцы были бы рады такому объему барабанов, которые есть по нашей Руси. Они знают, что делать с деревом, а мы, походу, не знаем, как перерабатывать те же самые барабаны.
Может быть, это идея для стартапа, не знаю.
Мне кажется, этим должен заниматься непосредственно продавец.
Нет, ну есть же такая идея. И, по-моему, Prysmian так делает, или Nexans глобальный. А в щеку внедряется некий чип, который позволяет отслеживать местонахождение барабанов. Ну и в том числе ты можешь там отсканировать этот чип каким-то образом и там сообщить заводу, да, что кабель пуст. А, даже есть, по-моему, такая штука, которая учитывает, сколько кабеля отмотано. То есть оно учитывает вращение при отмотке и может даже остаток какой-то отправлять на сервер там. Ну, то, опять же, при сканировании через...
Ну, давай поставим мысленный эксперимент. Этот чип показал, что 22-й барабан в Новом Уренгое. Что дальше?
Я отмотан от него 300 метров.
То есть никто в Новый Уренгой с этим барабаном не поедет. Эта операция по его перемещению будет стоить...
Так это федеральная сеть сборщиков барабанов должна быть. Хотя с промотходами или вообще вот с отходами, как прописано в этих правилах мусорных, там же ты фактически любую лампу светильника должен взять на учет. Крышки, по-моему, на учет, батарейки. То есть организация купила батарейку, должна завести на нее карточку или аккумулятор о том, что она ее приобрела. И дальнейшей судьбой, когда батарейка уже не выполняет свои функции, не работает, она по этой карточке должна кому-то передаться. То есть утилизационная компания, она должна выйти из организации по этому формуляру и передастся специализированной службе. Эта специальная служба принимает там по своему какому-то формуляру и должна ее утилизировать и получить за это деньги и еще от тебя же.
Я думал, это только для, ну, типа, ртутных ламп, каких-то приборов, содержащих действительно ядовитые и токсичные вещества.
Батарейка – это опасная штучка. Там, на самом деле, прописано очень много вот в этих правилах мусорной реформы, но на практике, мне кажется, никто толком это не соблюдает. Так же и с кабелем просто. Если будут правила о том, что ты передаешь подрядчику кабель на барабане, мы сейчас что пишем? Тара невозвратная, да, всегда заключаем договор. И подрядчик потом его или продает за налик, там, как какой-нибудь прораб со стройки, или просто уничтожает этот барабан, если с ним неудобно возиться. А если будут такие правила, что он принимает и кабель, и барабан, он, даже если барабан будет выставляться отдельно, он все равно вынужден будет что-то как-то думать, что у него есть единицы барабана, да, там какая-то инвентаризация. Он должен будет писывать его, то есть уже усложнит ему какую-то работу. А если скажет, что там нельзя принимать барабаны, там,
нельзя списывать
барабан. Нельзя списывать барабан.
Принимать можно.
Они уже будут думать, куда их утилизировать.
Или продавать куда-то.
Кому продать, да.
Нам ничто не мешает выставлять барабаны отдельно. Ну, мы можем это делать.
А что если все эти барабаны, которые изготавливаются на территории Российской Федерации, независимо от того, куда бы он продал? То есть, если он с Москвы продался образно там, в Приморский край, то для того, чтобы как минимум сэкономить немного деревьев там, или леса, можно было эти барабаны возвращать. Конечно, обратный путь это стоит очень много больших денег. Но можно же определять так, что они должны возвращать там ближайшему заводу, изготовителю, допустим, в Приморском крае свои заводы, в Московском регионе свои, там, в Иркутске другие.
Вот проблема в том, что на той территории, по-моему, остался у нас только Иркутский каменный завод. Но есть компании мелкие, которые занимаются дистрибьюцией, так же, как мы, да.
Ну, а с другой стороны, а вот почему мы именно к барабанам прицепились, да? Это же просто вид упаковки. Почему вот мы там не говорим про обыкновенные коробки из картона? Там тоже-то деревья так-то умирали.
Про коробки из картона не соглашусь. Я сколько раз видел гастарбайтеров, которые приезжают на газелях и выгребают коробки из мусорных контейнеров, которые возле домов стоят. Однажды даже была необходимость, вот эта история, выбросить коробку каталогов. Мне рука не поднималась выбросить это в мусорный ящик промотходов. Во дворах стоят. Я подошел к этим ребятам и говорю: ребята, есть тема, есть коробка с каталогами. А дальше, ну там, правда, не одна была, а несколько коробок было. А дальше было так, они там кому-то позвонили, все, типа, я увольняюсь, я сегодня разбогател, у меня сейчас будет несколько коробок журналов, и они у меня это все приняли, там, взяли под вооруженную свою охрану несколько человек. Кому-то звонили, что забрали.
Ну, получается, какие-то компании могут перерабатывать, ну, картон как минимум, да? Угу. Могут перерабатывать бумагу. Могут они и дерево тогда, соответственно, переработать.
Можно, но, опять же, 20-й барабан как забрать? Раздолбать его на месте и сложить по кусочкам газель?
Нам нужны легкосборные и легкоразборные 20-е барабаны. Такие, чтобы нажимаешь, там рычажок, он чик, и разложился. Потом
технологически.
Бум-бум-бум. Качикея должна делать барабаны, я понял.
Так как он будет называться тогда? Смучлец, тьпук.
Мне кажется, это что-то...
На польском?
На исландском, скорее. А Икея же шведы.
Ну, что-то очень похоже.
Ну, будет какое-то прикольное название. А можно же из барабанов делать столы. И это для дач. Это прям отличная тема. Круглый стол, он сразу круглый.
Отличная тема, проблема со шпильками. Их нужно утапливать туда. То есть его все равно... Ты берешь щеку, и с ней очень много работы. Ну, как минимум, ее нужно отшкурить, да, отшлифовать и убрать все гвозди, которые выбиты наружу. Утопить шпильки, чтобы перекрутить это... какому-то к основанию.
Можно просто сверху что-то постелить.
Еще одну щеку.
Ну, не щеку, зачем? Ну, там какой-нибудь оргалит.
Уже фактура поменяется. Уже любой кабельчик увидит, скажет, барабан не по ГОСТу, не то. Не то ощущение.
Настоящий кабельщик пьет водку только с барабана по ГОСТу.
Почему барабаны делают непосредственно из дерева? Почему нельзя заменить какими-то другими?
Есть металлические барабаны.
Барабаны бывают и пластиковые, какие угодно, и фанерные.
Не, ну в основном.
Дерево самый дешевый вариант.
А, картонные же барабаны мы где-то на выставке смотрели.
Да у нас вон лежат картоны. Там щека-то, наверное, деревянная, да? Нет, не деревянная.
Это... Фанера. Фанера, а шейка это... идет из
картона. Шейка из картона,
да. Но мы приценились, они дороже выходят, но они выгоднее в чем? Они легче.
Да, они легче.
Они легче. А вопрос у тебя, а под дождь они как? Если они попадут под осадки, осадки будут, что будет с шейкой? Она не размокнет?
Я думаю, что размокнет, конечно. Ну, по крайней мере, если будет долго во влажной атмосфере, размокнет. Ну, хорошо, ладно, вот вы про барабаны говорите, подумайте про палеты. Палеты тоже деревянные.
Палеты хотя... скупают.
Да,
больших скупать объемах. Продают в очень больших объемах. Нам постоянно поступают звонки о том, чтобы или продать нам палеты, или скупить у нас палеты, не используем. Да. Ну и мы сами же, нет, да и...
А у нас не всегда хватает палет.
Да, нет, да и пытаемся, ну, забираем палеты, если приходят. Если есть возможность забрать палет, сюда забираем, конечно. Так же, как и брус, кстати, да, с машины всегда.
Да, брус всегда снимаем.
И плюс пластиковый барабан 22-й ты не сделаешь, чтобы он 5 тонн выдерживал. Просто не выдержит.
Жесткость никакая не даст?
Нет. пластик ничего не сделает.
Ну, это... металлические барабаны же есть.
Металлические тяжелые, металлические реально очень дорогие, ну, потому что это просто там тонны металла, прям тонна, вот. И, ну, понятно, что технологическая тара, она вся металлическая, надо и Руслана на склад завода свозить, чтобы он понял, к чему надо стремиться.
Придумать такую некую технологию. У нас здесь регион большой, обороты большие, барабанов огромное количество. Тут либо их начинать перерабатывать, либо их действительно под кого-то все время завозить. То есть создать некую приемку барабанов. Именно прием. После этого искать, либо мы их перерабатываем, эти барабаны, не знаю, в газету, например, либо мы их действительно также пытаемся продать дальше.
Ну, смотрите, барабан, как минимум, можно использовать как топливо. Можно просто разломать и сжечь. При этом же, в чем проблема с разборкой? Кто-нибудь пробовал реально разобрать барабан на доске? Это почти невозможно. В нем гвоздей сотни. Причем они как бы забиваются быстро. Да, это удобно с точки зрения сборки. Ни шурупы, ни винты это не разбирается.
Просто он поэтому такой и жесткий, что несколько слоев и под углами связаны. Позволяет выдерживать скидывание барабана с кабелем с кузова грузового автомобиля на асфальт.
Наши слушатели, никогда так не делайте. Это очень плохо.
А если делаете, то подкладывайте резину Мишлен. Вас это спасет.
Ранфлет.
Начинающие, наверное, не имеют там 3-5 тонных погрузчиков в скобках тракторов, поэтому все возможно.
Прилегающих кучу денег поступило, надо бы это на завод отправить, подкормить, меди купить, так что можно я буду немножко пощелкать.
Не, а может тогда просто какую-то паузу технологическую, давайте. Санитарную, да, что
давайте.
Все.
Продолжаем тему. Так и к чему? Вот получается, тебя-то эта девушка взяла, или ты про девушку в конце?
Ты начал рассказ.
Историю рассказал.
Да, с пышногрудой одноклассницей, которая тебя на кривую дорожку пышной грудью своей столкнула. Кстати, как у нее дела? Ты с ней знаешь?
Прекрасно, она живет. Я на первом, она на третьем, в одном подъезде, в одном доме.
То есть у тебя шансов вернуться к нормальной жизни так и нет. То есть только ты что-то пытаешься организовать, тут же видишь ее, и она опять тебя.
Первая любовь, она никогда не забывается.
Согласен.
У меня эта дорожка, где-то местами кривая, где-то прямая, привела к вам. И сейчас я вместе с вами.
Привела к кабелю.
Привела, да, к кабелю.
И проводу. Не забывай про провод.
Да.
Ладно, давай тогда, может быть, какую-то самую жесткую, какую-то ситуацию на складе. Самую интересную ситуацию на складе. Какая была?
Может быть, забавную или наоборот, там, печальную.
Может быть, прислали кучу... подготовить кучу к отмотке, там, спецификации, а все в этот день заболели. Или, ну, то я имею в виду, что там все остальные сотрудники заболели, остался один. Или нужно было сделать отгрузку ночью какую-то.
Бывали, конечно, отгрузки и ночью, и рано утром. Работа у меня в этом плане не сильно, там, я как-то расстраиваюсь. Есть помощник или нет, с ним всегда хорошо, с помощниками. Самые, наверное, веселые и запоминающие истории, наверное, были на нашем предыдущем складе в Люберце. Там были, можно сказать, два брата акробата.
Два Армена, два веселых друга, экипаж погрузчика боевого.
Трепали нервы не только мне, но и себе.
Они, кстати, возможно, послушают, потому что Аня увидела все это дело, поставила мне лайк, написала «класс, отлично, молодцы». Поэтому, скорее всего, они это услышат.
Что... Ну, прекрасно. Я доволен был их работой. Мне всегда нравилось, как они разговаривали иногда на армянском языке. Особенно громко, но пролетали только некоторые слова, которые я понимал. Это
мат.
Нет, это был скорее мат.
А, ну это такие междунациональные слова. Слова флюиды, как это называется?
Интернациональные слова. Да, Ань, если ты нас слушаешь, привет тебе. Мы заедем к тебе в гости как-нибудь. Ну, не к тебе, в смысле, а к вам всем. И выпьем что-нибудь вкусненькое. Армянского коньяка. И тортик съедим.
Да, хорошая идея. Я бы тоже навестил. А если что-то из веселого, ну, мне только одно такое вспоминается. Когда они пытались определенный вал засунуть в барабан, ну, диаметр барабана, точнее его отверстие, не позволяло им это сделать. И этот вал летел так далеко. Причем, что вал этот весит не менее чем 20-30 килограмм.
В смысле, как копье прям?
Ну, местами да, правда, двумя руками. Но летел он ой далеко. И при этом сразу вспоминались некоторые имена руководителей.
С матом?
Конечно. И его прекрасную дрель, выпущенную примерно в 83-м году.
Там, кстати, на этой дрели КГшка, которая очень хорошо сохранилась. Кабель КГХЛ, по-моему, Амурского кабельного завода. Там это видно. Она, тут кабель до сих пор работает, ничего не полопалось, все нормально.
Ну ладно, уж 83-й год для качественного сделанного кабеля, это вообще не срок.
Там 83 или 70 какой-то. Надо будет посмотреть.
Я не помню, если честно, я так сказал. Но ему то есть порядка 30 лет.
У кабеля же назначенный срок службы сколько? 30 лет?
Ну, у разных по-разному, у КГшки меньше.
У КГшка вообще, по-моему, 6 месяцев и должна уже заменяться. Но получается, да, уже больше 30 и функционирует. Многочисленные изгибы-перегибы. То есть тогда делали вещи.
Это вот миф, ну вернее не то, что миф, это вот история про советское качество, которое почему-то, ну как-то странно, то есть трансформируется, что действительно некоторые вещи делали классно и надежно, а некоторые делали прям настолько плохо, что лучше бы и не делать их вообще.
Ну какие плохо делали?
Обувь.
Ну,
фланцы.
Отвратительная была обувь.
Автомобили.
Автомобили — это технологическое отставание. Кабель-то, наверное, это все-таки что-то такое ближе к военному.
Насчет автомобилей я, наверное, не уверен. Скорее всего, они неплохо были сделаны. Они не имели, может быть, каких-то там функционалов, которые имели... Ну,
технологическое отставание от других.
Нет, это не технологическое. Все-таки это было, во-первых, по нашей цене, по нашим деньгам это делалось. А во-вторых, у нас был очень огромный минус. У нас были горюче-смачные материалы, отвратительные.
А почему, кстати?
Скорее всего, из-за заводов нефтеперерабатывающих, которые отсутствовали, наверное. Или они были, но работали не так, как хотелось бы. Или даже неправильно сказал, наверное, не так, как надо было работать. Каждый, наверное, на этом заводе, как у нас было в СССР, мне казалось, у нас. Я в СССР прожил 10 лет, 11, 12, может.
Ну,
я
думаю, ты родился там, ты
да, родился,
прожил
да.
там детство, так
мне
что можешь
эта страна.
Говорить у нас.
При этом я жил и в военных городках, и был и москвичом. А, наверное, они каждый хотели свое предприятие что-то вынести, что-то не додать, так сказать, людям. Наверное, скорее всего, воровство погубил страну. Поэтому и вот так вот было во всем. В автомобиле, кабеле, бензине, во всем, в продуктах.
Наверное, носили какие-то парафины.
Хорошо же, Руслан, что сейчас все по-другому.
Сейчас.
Слушайте, а вы знаете, что для экспортного исполнения совершенно другой упор идет на качество продукции?
Да.
Это вот, я помню, что с кабелем такая ситуация была всегда. Ну, я работал в отделе, который занимался экспортом на заводе. И когда... Ну, я размещал и российские, и внутрироссийские заказы, и экспортные. И меня всегда спрашивали, а это экспортный? То есть, если это был экспортный заказ, ему там делали приписку «экс» там или «э», и отправляли в цех для более бережного, значит, контроля. И там смотрели, чтобы маркировка была ровная, буква к букве, там диаметр абсолютно соответствовали, там, как всему, что можно соответствовать, никаких отступов и допусков. Все строго, чтобы не ударить в грязь лицом перед другими странами.
Казалось бы, да?
Внешними врагами.
Простой вопрос. Почему не делать так каждый заказ? Ну, если ты можешь сделать хорошо, то есть, ну, как бы тебе позволяют технологии, опыт, оборудование сделать хорошо. Зачем что-то делать?
Это даже прописано в ГОСТе. В ГОСТе отдельно экспортная продукция прописана отдельной строкой. И к упаковке уделяется особое внимание, к изготовлению.
Мне кажется, такого не должно быть. Такого просто не должно быть.
Может быть, мы просто живем по той прекрасной поговорке, вот как сапожник без сапог. Может быть, то, что для нас и так сойдет, а для них, наверное, не сойдет. Наверное, мы привыкли так жить.
Ну, это как за границу раньше ездили, нужно было, значит, пиджак, галстук, причесаться, побриться. Едем за границу. Носки белые.
Если можно назвать страны Варшавского договора за границей, то да. А мне кажется, так за границу у нас и никто и не ездил.
В Советском Союзе как выезжали? Мне сложно об этом говорить, но я что-то об этом слышал. По-моему, у Высоцкого даже есть такая песня.
Я вчера закончил ковку, я три плана злудил, загранкомандировку. Да, есть там... В принципе, достаточно. Я не такой старый, чтобы помнить, как ездили за границу, но достаточно старый, чтобы примерно представлять, как это устроено. Ну, во-первых, были выездные визы, то есть ты не мог выехать, то есть для того, чтобы выехать...
Сначала нужно вступить в партию.
Нет, это не обязательно. Нет, но обязательно нужно пойти и пройти инструктаж. И человек, который тебя инструктирует, политработник, должен убедиться, что ты морально устойчив. А то, ну, мало ли, тебя там разложат 20 видов сыра в супермаркете. И ты...
Кстати, я хотел сказать, что я сам за границей такое встречал. Излишнюю вот эту вежливость и отрицание плохого. Я встречал это и на Кубе, и в Китае. Значит, в Китае это выглядело так, это в 2000-х годах, нулевых. Вот, например, у китайца спрашиваешь, в Китае есть мат? Матерятся китайцы или нет? Ни один китаец, вот, мне не отвечал, что ну, что есть мат, всегда говорили исключено. У нас все вежливые. Мы разговариваем только на культурном китайском языке. А я тогда спрашивал, а вот цао, что такое? Сразу, значит, они краснели. На Кубе же...
Что такое цао?
Цао? О, это не очень хорошее слово.
Я слышу.
Это а гуру, то... гуру кабеля нет. А на Кубе говорили... тоже максимально вежливо. Никто не про проблемы старался особо не рассказывать.
Эх, Динамо! Жемчужина футбола! Эх, Динамо! Не может жить без гола!
А как про Спартак будет?
Дальше не будем. Так,
тормози.
Что у вас такое?